Совместный проект радиостанции «Маяк», «Юность», «Голос России» и Министерства иностранных дел. Российская дипломатия. Отечество и судьбы.
Василий Васильевич Голицын, родившийся в 1643 году, принадлежал к знатному роду, восходящему к великому князю литовскому Гедимину. В роду было немало знаменитостей. Достаточно назвать видного деятеля смутного времени, боярина князя Василия Васильевича Голицына, который даже рассматривался в качестве претендента на российский престол. Он получил редкое по тому времени образование, благодаря стараниям матери, происходившей из рода князей Рамадановских. Начав службу в 15-летнем возрасте, Голицын долгое время занимал положение царского стольника. Прислуживал за государевым столом, сопровождал царя в поездках, участвовал в придворных церемониях и выполнял другие незначительные поручения. Его первые военные назначения были связаны с обострением отношений России с Турцией и Крымом. В 1675 году Василий Васильевич находился с полком на Украине для бережения городов от прихода турского салтана. Жизнь Голицына круто изменилась с приходом к власти молодого царя Федора Алексеевича. 4 мая 1676 года перед Голицыным открылись двери Боярской думы и возможности напрямую влиять на государственные дела. Он возглавил вторую южную армию, прикрывавшую от османского нашествия Киев и Правобережье. Положение на юге-востоке Европы было критическим. Вся тяжесть боевых действий против Османской империи, Крымского ханства и их вассала, Правобережной Украины, лежала на России и Левобережной Украине. На возвышение Голицына в это царствование, конечно, повлияло и то, что он заявил себя сторонником родственников царя Милославских. В 1680 году Василий Васильевич отправился на Украину как главнокомандующий всех русско-украинских войск, подчиняющийся непосредственно Боярской думе. Умелой дипломатической деятельностью в крымских владениях, Запорожье, ближайших областях османского владычества, князь свел фактические военные действия на нет. Осенью полномочные послы Тяпкин и Зотов начали мирные переговоры в Крыму, увенчавшиеся 13 января 1681 года Бахчисарайским миром. Постепенно Голицын становится влиятельнейшим лицом при дворе. Он сблизился с царевной Софьей Алексеевной. Она еще в годы правления ее брата обратила внимание на Василия как на человека, способного возглавить ее дворцовую партию. Регентство царевны Софьи, в котором Голицын занимал ведущее положение, стало ярким явлением в истории России. 17 мая Голицын стал главой посольского приказа. Ранее Василий Васильевич ни разу не выезжал с дипломатической миссией за рубеж. Спустя год Голицына пожаловали титулом «Царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегателя, ближайшего боярина и наместника Новгородского». Этот титул до него носил только орден Нащекин и был равнозначен титулу канцлера. Именно канцлером называли потом Голицына иностранцы. Возглавив внешнеполитическую службу, Василий Васильевич быстро освоил азы дипломатического искусства своего времени. Правда, он унаследовал традиционное для московской дипломатии несколько мелочное внимание к ошибкам противоположной стороны по части протокола. За этим стояло своеобразное представление о престиже государства и о государственных интересах. Современники отмечали, что в деле, которое касалось его царского величества, он должен был показать твердость и приказал, чтобы неудачное место в грамоте было переписано. Как писал бранденбургский посол Рейер, у князя была книжечка в 12-ю долю листа, где он особыми маленькими буковками помечал каждый пункт и почти все то, что я ему предлагал. Он дал мне понять через старшего переводчика Гросса, который все переводил, что я должен немного подождать, потому что он должен ответить на предыдущие пункты. И после краткого повторения сказанного мною на аудиенции, он от имени его царского величества ответил мне так, что я особенно удивился столь полно готовым выражением. Русская дипломатия, готовясь к разрешению важнейшей из внешнеполитических проблем, проблемы отношений с Турцией и Крымом, предпринимала попытки обезопасить позиции России на северо-западе. С этой целью в Швецию и Польшу были направлены посольства с предложениями продлить ранее заключенные договоры. Кардисский мир 1661 года и Андрусовское перемирие 1667 года. Желание западноевропейских дипломатов использовать московитах в своих целях на Балтике было учтено в первую очередь посольским приказом. Уже осенью 1682 года в столице очутился хорошо подготовленный датский посол Гильденбранд фон Горн. Датчанин и не подозревал, что сама его миссия заключение секретного военного союза Франции, Дании и Бранденбурга с Россией против Швеции была подготовлена посольским приказом с помощью продуманной утечки информации в Москве. Витавший по посольским кулуарам слух о том, что противоречия России со Швецией становятся неразрешимыми, возродил старые надежды ряда европейских дворов втянуть Москву в кровопролитную войну со Стокгольмом, чтобы нанести удар по шведской гегемонии русскими руками. Горн обнародовал перед боярской комиссией широкомасштабные планы антишведского союза. Но шведские, особенно активные нидерландские резиденты в Москве, так же, как и датчане, имели средства на подкуп толмачей и других лиц. Обеспокоенные доброжелатели довели до сведения Стокгольма, что Голицын, видимо, склоняется к союзу с Данией и Францией. Вместо того, чтобы устрашить Россию военными приготовлениями, шведское правительство поспешило пойти навстречу Голицыну.
Программа создана при поддержке Министерства иностранных дел России.